ефіры «Радіо Свабода» у студіі Алексей Знаткевіч. А зараз про події у Білорусі і світі більш подробязно. У Сморгоні відбувся суд над мастаками, які у неділю зладзілі акцію шанування на родину Ростислава Лапіцкага, керівника антикомуністичного падполля у пасляваєнныя гады. Мастака Алеся Циркунова оштрафавалі на 1 000 000 рублёў. Разгляд справы Геннадзя Драздова, Валянціна Варанішчы, Уладзіміра Шаржыцкага перанеслі на 10 верасня. Алесь Пушкін адмовіўся ісці ў суд, і яму выпісалі позву на 10 верасня. Перадае наш корэспандэнт Міхал Карневіч.
Першому суд привезли керовника мастацкой суполки «Погоня» Геннадия Дроздова. Его звинователи в уделе у несанкционованном пикете. У суде Дроздов запотребовал адвоката и разгляд его справы перенесли на 10 вересня. И он так само расповел, яких учора затримливали. Поводле Дроздова, после молебну по невинно забитому Ростиславу Лапицкому, они вышли из церкви и накировались до помника Багушевичу. Там до их подошли милицианты и справдили документы. После они шли домой и несли портреты Ростислава Лапицкого, якія сами ж и намалявали.
Их и в улице нас подъехали 3 машины, вылезло приклад 9 человек, милициантов, ну и начали запрошать из машины проехать ручку. Мы супротив не оказывали, Пушкин только обостанился, лег на землю, и его пришлось им на руках не садить в машину и потом подвезли в РАУС.
У РАУС привезли мастаков суполки «Погоня» Геннадия Дроздова, Олеся Циркунова, Олеся Пушкина, сморгонская мастака Валентина Варанища, а так само активиста Владимира Шульжицка. Поводле Дроздова милицианты оправдывались, что отримали доручение об затримании зверху. На всіх былі складзены протаколы, нікого з пастарунка не выпусцілі. Пасля таго, як Алесі Цуркунову адмовіліся даць напіцца вады, усі аб'явілі галадоўку. Алеся Цуркунова судзілі другім і прысудзілі 1 000 000 штрафу. Паводле яго, ён адказаў на ўсе пытанні суддзі, але ягоныя аргументы пад увагу не прынялі. З рашэннем суда ён не згоден і намераны яго абскардзіць.
Мы шлі, неслі работы, это ёсць уже демонстрация, это уличная шесть. Яго уличная шесть, мы звычайно неслі работу. Это ж не дрова, што я в ахабніць. Ішлі додому, свой власний твор я нес, нічого іншого, ні кричав лозунгів ніяких, ні махав якими там стягами. Шов спокійно, нікому не мішав. Вони написали там, що бицем перешкоджав руху громадян.
Валентина Вараніща затребував адвоката, і розгляд його на справи так само перенесли. Те саме зробив у Владимир Шужицький. Олесь Пушкін відмовився йти з постарунка у суд, і йому виписали позву на 10 вересня. Пушкін забрав свої картини з постарунка і демонстрацію на зиме прошел по Сморгоне, як гэта зрабіў учора.
Ростислав Лапіцкі нарадзіўся 1 верасня 1928 году ў вёсцы Касута Вялейскага району. У пасляваенны час ён стварыў моладзевую падпольную арганізацыю, якая распасюджвала лістоўкі, скіраваныя супраць Сталіна і бальшавіцкай улады. Расстралялі яго 28 кастрычніка 1950 году. І вось цяпер мастакі творчай суполкі «Пагоня» Геннадзь Драздоў, Алесь Циркунов, Алесь Пушкін, Валянцін Варанішча і Владзімір Шульжыцкі, актывіст, яны былі абвінавачаныя ў несанкцыянаванай вулічнай акцыі ў дзень народзінаў Расціслава Лапіцкага. Вось як каментуе гэтыя суды адзін з заснавальнікаў творчай суполкі мастакоў «Пагоня» Мікола Купава.
Конечно, это глядится просто дикунством, когда людей и неведомо еще за что судить. Потому что и в Конституции записано, люди имеют право на самовыявление. Я думаю, что это все незаконно, просто незаконно. Але у нас же, кажется, и закон ничего не имеет никакого значения. И тому вот то, что там это отбылось с группой мастаков, яких треба похвалить, за гэты грамадзянскі ўчынак. Прэмію выдаць ім трэба за гэта. Таму што сказалі, што трэба рабіць іншым. А тут, канешне, людзі ў пагонах, яны проста не ведаюць, што робяць.
Меркаванне мастака Мікулы Купавы. А вось што кажа даследчык гісторыі сталінскіх рэпрэсіяў Ігар Кузняцоў.
Это касается не только наших мастаков, это вообще касается творческой интеллигенции, которая пытается каким-то образом возродить память о своей национальной культуре, возродить память о тех, кто был безвинно репрессирован. То есть Лапицкий – это участник молодежного сопротивления. Это единственный пример, который мы знаем, когда это вот даже послевоенный период человека приговорили к расстрелу, приговор привели в исполнение. Стереотип, который всегда нарушается о том, что белорусы померковные, они никогда не сопротивлялись, и поэтому это свойственно другим, но не нам. Когда сейчас обращаются к его и художественным образом, то, что наши творческие личности пытаются вернуться к этой проблеме и встречают только запрет, это нельзя выставить, они нельзя, книгу показать нельзя, ни одно издательство не выполнит, то получается, что тем самым людей толкают на противозаконный путь. Да, они вроде бы должны были получить эту санкцию. Но когда им запрещают делать выставки и выставлять свои труды, какой еще у творческого человека остается форма протеста?
Говорил доследчик истории сталинских репрессий Игорь Кузнецов. И более информации про Ростислава Лапицкого, який створил молодевую подпольную организацию у 40-е годы, и так само про справу мастаков, якія спробовали ушановать ягоную память, на нашем сайте в интернете свобода.орг и свобода.by. Вераснёўскія раніцы зноў з жывым эфірам свабоды.
Навіны надвор'я, рэпартажы, выбары і невыбары штодня ад 7 да 8.
На хвалях свабоды і ў інтэрнэце свабода.орг альбо свабода.by.
Вельмі жывы эфір.
Вы на хвалях радыё Свабода. На мінулым тыдні ў беларускім войску загінулі два салдаты тэрміновай службы. Аднаго, як вынікае з распачатай крымінальнай справы, давялі да самагубства таварышы па службе. Другі атрымаў раненні падчас вучэнняў. Такія выпадкі фіксуюцца ў Беларусі перыядычна. Чаму ў мірнай Беларусі гінуць маладыя людзі, высвятляў Ігар Карній.
Супольная комиссия Министерства обороны и военной прокуратуры, расследуя околичности надзвычайных здарэнняў у войсковых частках, дислокованных на Берастейшчине и Витебщине. Поведомляется, что в вынику неосторожного обыходжения со зброей на полигоне под Берастем атрымаў смяротные ранения военнослужащий силу специальных операций. У Министерства обороны только удакладнили, что солдат призывался звездки на Гомельщине и неузабаве батьки атрымают труну с телом сына. Управление следчего комитета по Витебской области распочало криминальную справу об доведении до самогубства шараговца войсковой частки 103-й мобильной бригады у Витебской области. Молодый человек 1990 года нарождения прослужил только 4 месяца и, как видать, стал ахвярой нестатутных отношений. У Республиканском комитете батьков, якія стратили своих детей у белорусским войску, на спробы потекавиться, те звертались, а да их родные загинулых по допомогу, отказали наступным чином.
Это вы оппозиционер? Вы едете там и расследуете. Мы просто негативны к оппозиции, потому что она очень такая-то задоростая, и они из мухи раздувают слона. С оппозицией у нас разговор короткий. Вы едете там, разберитесь, пускай вас допустят, там же расследование шло.
На заувагу, что смерть человека наврад ці подпадая под некое неадекватное раздзіманне, на другім канцы адказалі, што без звароту з боку бацькоў камітэт ніякіх уласных расследаванняў не ініцыюе.
Едзем туда тогда, когда мне приходят от родителей к нам письмо. За подписью, какая воинская часть, тогда мы едем туда, разбираемся. К нам никто не обращался, раз. А если вы знаете, так а чего вы к нам обращаетесь? Возьмите и едьте одни. Пока не будет у нас сигнала, мы туда не поедем. Мы не знаем это. Это надо, чтобы воинскую часть допустили. Просто так не пустят туда болта. Нет у нас обращения, значит, нас никто туда не пустит.
У 1994 годе колькость самогубства перевышала 40 выпадков на 100 тысяч военнослужащих. За минулые полтора десятка годов и она скоротилась у 4 разы. Причем, запевнивают у Министерства обороны, суицидальные схильности тлумачатся не дедовщиной, а выключно хворовитым станом человека. Між тым, як лічыць майор у адстаўцы Ілля Копыл, нават адзінкавыя выпадкі нестатутных адносін паміж вайскоўцамі – гэта падстава для сур'ёзных размоваў пра працу камандзіраў.
Калі такое адбываецца, то, вядома, не пакончана. Залежыць ад агульнай атмасферы і ў краіне, и в армии, и в громадстве. Это все взаимосвязано. Коли я служил, так само дедовщина была. Особливо дедовщина в той час, коли начинается новый призыв. Особисто я сутками ночевал у казарме, как этого не сдарилось. Такие период не треба жалеть свой час. Треба находиться у казарме, працевать с людьми, працевать с теми, кого только что призвали, и с теми, кто уже год и больше отслужил. Отбывается призыв, собираются люди с всей краины. Никто не ведает, что у души у каждого солдата. Это механизм вельми складаны.
Войсковые эксперты меркуют, что абсолютная большиня выпадков суициду у армии так или иначе связанная с нестатутными относинами. На думку Эли Копыла, у молодого человека, який вырашил пойти с життя усяго праз некалькі месяцев после призыву, не может быть невырашальных проблемов, апроч беспричинного здеку с боку товарищу по службе, от яких его никто не баронит. Дарэчы, летась у такі ж час быў зафіксаваны выпадак суіцыду салдата першага перыяду службы. Але пракуратура і тады не знайшла падставаў лічыць, што да гэтага яго падштурхнулі нейкія вонкавыя фактары.
Расказваў Ігар Карній.
4 жнівня 2011 року правоохоронцю Олеся Беляцького арештували. 24 листопада засудили на 4,5 роки тюрми за несплату податків з грошей, які він використовував для допомоги репресованим.
З чого починалася справа Беляцького?
Які були порушені під час слідства і суду над Олесем?
Як оцінюють ягоний вир у Білорусі і світі?
Що чекало Беляцького в тюрмі?
Про гэта у новій документальній книзі бібліотеки «Свободи» справа Беляцького, якою написав Валер Каліновський.
Щодня слухайте на хвалях «Свободи» у вересні і кастричнику.
Читає автор.
Ви на хвалях Радіо Свобода, з вами Олексій Знаткевич. Нагадаю, некоторые теми нашей сьогоднішньої програми. Правовладні кандидати у депутати масово відмовляються від виборчих дебатів з представниками опозиції. Верховний суд Білорусі продовжив розгляд скаргів на відмову у реєстрації кандидата у депутати Палати представників. Поки що відновлений статус тільки одного з кандидатів. У господарчым суде Менску адбыліся папярэднія слуханні па справе аб ліквідацыі установы «Платформа», якая займаецца абаронай правоў зняволеных. З пазовым выступіла інспекцыя падаткаў і збораў савецкага раёну Менску. У райцэнтры Горкі на Магілёўшчыне разбурылі дом, у якім у 20-х годах мінулага стагоддзя жыў літаратар і грамадскі дзеяч Максім Гарэцкі. На мінулым тыдні ў беларускім войску загінулі два салдаты тэрміновай службы. Аднаго, як вынікае з распачатай крымінальнай справы, давялі да самагубства таварышы па службе. Другі атрымаў раненні падчас вучэнняў. Вы на хвалях Радыё Свабода. У районным центре Горки на Могилевщине разбурили дом, у яким у 20-х годах минулого стагодия жил литератор и громадский деяч Максим Гарецкий. На протягу 8 месяцев мясцовые жыхары спробовали баранить этот будинок. Райвыканкам заявил, что дом аварийный и ремонтовать его не мэтазгодно. Андрей Белогубов побывал у Горках и выслухал жыхаров разбуранных старых будинков, которые стали ахвярами подрыхтовки до дожинок.
Бурить дом Гарецкого на вулиці Агранамічної почали ще на минулом тидні. У неділю от його застався тільки будовничий друз і одна дравляна стіна. Будинок ламали екскаваторами і маніпулятором лісовоза, який відвозив дравляне ламача на смітник. Будовники кажуть, що на визволеному місці прокладуть дорогу до амфітеатру, де відбудеться відкриття дожинок. Куди поділася со стіни шильда з описанням, хто у домі жив, будовники не ведають. Затим, як бурить дом, час від часу приходили поназирати жыхары райцэнтру. Одна з іх – спадарыня Лідія.
Ляжы, плакаць хачу. Як можна так бездумна ўсё рушыць? Жыў Гарэцкі. Мне вельмі шкада, што ў нас не застаецца такіх цудоўных помнікаў. Так ось зруйнаваць адным махам. Я чытала, што будзе комната, як прысвечана памяці Гарэцкага. Дастаткова гэтага.
Да гутаркі далучыўся і малады чалавек.
Шчыра кажучы, не ведаю, чаму менавіта яго вырашылі знесці, ці ён так муляў тут, ці нешта хотели новое побудовать.
Одного с оборонцев дома Гарецкого, кандидата исторических наук Александра Каданчика, новина про разбурение будинка не здивила.
Мне тлела искринка надеи, влады памятаются и найдут и инший вариант. Роспачь такая наступила. Я думаю, что на этом месте появится табличка, что на этом месте стоял дом, в яким жили выдатные люди, славутые. И добро было бы, когда на этой табличке было написано. Великая заслуга с тем, что этот дом зруйнованный, на жить белорусским уладом.
За час подрыхтовки город до дожинок зруйновали не только дом, яким жил Гарецкий, а еще несколько старых будинков неподалек от его, на улице Тимирязева. Некоторые дамы обезлюдили, жихаров отселили, а малюсим отселенцам дали кватеры у двух панельных пятиповерховиках на ускрайку сельхозакадемии. Тишкадуют люди про зруйнованные дамы.
Конечно, жалко, там же мы родились, выросли. Конечно, новая квартира хорошо, но эти дома страшно недостроены. Нас переселяли в течение каких-то 2 недель.
В том доме еще бабушка моя жила. Когда умерла по наследству, мне та квартира досталась. Проезжаешь мимо тех домов, что-то такое в душе дергается. Ну, там сказали, вроде будет зеленая зона.
Очень жалко этих домов. Вот зачем их рушить? Дома все крепкие. Их не сравнить с этими домами.
Домы, яким выпало оцалеть, собираются ремонтовать. У них разместить установы культуры. Один из них на улице Мичурина. Былая жихарка заявляя.
Сказали, либо же музей, либо же картинная галерея. Но мы думаем, что этот дом будет элитное жилье для каких-нибудь высокопоставленных чинов. Если же только этот дом ведут в жилой фонд, мы дальше будем подавать в суд. Мы не против вернуться туда и жить в том на красивейшем месте.
До открытия дожинок засталось 10 дён. На месте зруйнованных домов рудые земельные плямины с ковалками невывезенного будовничего друзу.
У горках побывал Андрей Белогубов, и фотоздымки дома Максима Гарецкого можно побачить на нашем сайте в интернете свобода.орг альбо свобода.by. А я нагадаю, что вы сами можете выказаться на конт подеев у Беларуси и свете наших передачу, альбо покидайте комментарии на нашем сайте, альбо телефонуйте на номер аутоотказника у Менску 266-39-52. И он працует без перапынку, и наши слухачи выказываются на конт выборов у палату представников.
Почула я выступление кандидата, кого не пропустили, от оппозиции, кого не пропустили на государственные экраны, и ее назвучу тут. Ну и что почули? Выбор без Лукашенко, что там еще было? Экономическое положение ухудшилось, правительство виновато. Ну в таком плане, вы знаете, ну ничего конструктивного. Как бы это был разговор про экономику, про политику, пропоновали нечто такое конкретно. Ну тогда и шли, знали за кого голосовать. А то еще... И ставить питання, що буде знімати кандидатуру. Так як буду з тобою говорити, коли ти знімеш кандидатуру? Може, я хочу наказики робити, а ти в кусти. Ну, знаєте, ну, як, не як так от, ну, нерозумно робиться. Я чула виступлення грузинських опозиціонерів. Так от вони кажуть, правительство то і то робить добре, але ми вважаємо, що от так було б лепше. А тут або що? Надо не по-другому це виступати.
Усе ближче вибори у двохкосі. У палатку так званих представників. Не ведаю, як у інших місцях, а у нас у Полоцку про это свідчить усяго одна розтяжка на мосту проз Двину, на которой на чисто російській мові написано 23 сентября состояться вибори в палату представителей Республіки Білорусь. І на этом все. Ніяких інших признаков виборів покуль не зауважив. До речі, про свой вибор наш проводир заявив ще весною, коли сказав, що склад палатки буде обновлений на 75%. Так що ніяких виборів не буде. Ось особисто мене цікавить питання. Чи застанеться у складі новой палатки депутат от Полоцку по прозвищу Южик, которого у нас прозвали еще Ёжиком. Думаю, что на данное питание сможет отказать с подарами Ермошина, коли это у ейной компетенции.
Я на фарс, который у нас называется выбор, не пойду, буду варить борщ на кухне. А про то, как подлечить явку, вельми просто. Есть у вас надзиральники. Так вот, хай сидять и подлечивать. Колькость людей, которая придет на выборы детерминово, и день голосования. Это вельми легко сделать. Пару человек на участок и подлечивать, глядеть на скрини, в которые кидаются бюллетени, и вельми легко подлечивать. Поголосовала я опошний раз, и так само просто. Пришла, взяла бюллетень, расписалась за его, и не заходячи в кабину, пошла, укинула в скриню. Это то, что треба подлечить. Это те бюллетени, которые треба скасовать. А вот поглядеть, сколько таких бюллетеней будет, и можно так заработать.
266-39-52, аутоотказник у Менску працуе и у гэты час.
Чаму улады ўвялі цэнзуру тэлевыступаў кандыдатаў у дэпутаты? Чым тлумачыцца атака спецслужбаў на апазіцыйныя суполкі ў сацыяльных сетках? Ці спрыялі ўдзельнікі выбарчай кампаніі новаму прысуду Змітру Дашкевічу? Па гэтых пытаннях праз кім-акцэнце вядуць спрэчку каардынатар кампаніі «Еўрапейская Беларусь» Александр Атрошчанкаў, адзін з кіраўнікоў кампаніі «Гавары праўду» Сергей Вазняк і намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Лео Марголін.
Передача «Правский акцент» у нашем эфире позднее. Так само нагадаю, что наши передачи можно слухать и читать в интернете. Свобода.орг и свобода.by. 3 вересня 2010 года заснавальника сайту «Хартия-97» журналиста Олега Бябеніна знайшли повешенным на ягоным летишши каля Менску. Прокуратура лічыць, что это было самогубство. Паплечники Бябеніна говорят, что это было политичное забойство. Активисты группы «Акция-16» расклеили на улицах у Менским микрорайоне «Усход» плакаты «Олег Бябенін, мы памятаем». Рассказывает наш корреспондент Олесь Дашчынскі.
Прокуратура Менской области, якая проверяла количество смерти Олега Бябеніна, пришла до высновы, что причиной смерти стало самогубство. После потребования у громадскости провести незалежное расследование, белорусские улады дозволили двум судово-медичным экспертам АБСС проверить и оценить материалы расследования, проведенного белорусским боком, однако улады не дозволили им провести особное додатковое расследование. Заходящие из представленных уладами материалов, эксперты АБСС ствердили, что причиной смерти Бябеніна стало самогубство праз повешення. Паплечнікі Алега адзначаюць, што ён быў адным з кіраўнікоў штабу Андрэя Сальнікава і загінуў за тыдзень да абвяшчэння прэзідэнцкіх выбараў. Рэдактар сайту «Харты-97» Наталья Радзіна, якая цяпер жыве за межамі Беларусі, сказала, што і праз два гады яна перакананая – Алега забілі.
Ён не заставіў пасля сябе ніякага пісьма, на яго целе былі сляды гвалту. Мы ведаем, што справу Алега Бібініна можна будзе належным чынам правесці толькі пасля прыходу ад улады Александра Лукашэнка, таму што гэта тая справа, як і справы Дмітра Завадскага, Віктара Ганчвара, Доля Красоўскага, Юрія Захарэнка, Веранікі Чэркасавай. Я ўпэўнена, што гэта было палітычнае забойства перад гэтых прэзідэнцкіх выбараў, і раней ці пазней мы даведаемся, хто гэта зрабіў і з якой прычыны.
У інтэрв'ю сайту «Харты-97» эс-кандыдат у прэзідэнты былы палітвязень Андрэй Сальнікаў сказаў, што ў следчым ізалятары КДБ з намёкаў супрацоўнікаў камітэту ён зразумеў, афіцыйная версія смерці Бябініна не мае нічога агульнага з рэчаіснасцю. Паводле Дмітра Бародкі, які цяпер знаходзіцца ў Польшчы, гэтыя сведчанні Сальнікава – новы доказ таго, што гэта было не самагубства.
Усё больш пераконваюся ў тым, што гэта не было самазабойства. Гэта справа спецыяльных служб. Гэта ключавая фігура была ў перадвыбарчым штабе Андрэя Сальнікава. Мы тады рыхтаваліся да выбару. Я думаю, это акт застрашэння быў.
Каардынатар кампаніі «Еўрапейская Беларусь» Александр Атрошчынкаў таксама мяркуе, што Алега Бябініна забілі.
Я быў адным з апошніх, хто бачыў Алега жывым, абсалютна збіраўся рабіць магубства, ў абсалютна нармальным працоўным стане быў. Абсолютно бадьоры и наполнены планами на життю и на працу. Тому для нас это абсолютно докладно. Зрозуміло, что это было забойство. Причина – это разбурить нашу команду, заполохать журналистов и активистов. Это страта не только для нашей команды, для семьи Олега Бябініна, для всех нас. Это страта Беларуси.
У Олега Бябініна застались двое сынов от двух шлюбов. Старейшему больше за 15 годов, а молодший сёлета пошел у першую клясу, расповела Наталья Радзіна.
Вы повинны разуметь, как он становится для находилась и зараз находится семья. Тому я раю просто не турбовать семью. Я ведаю, что это наше право домагаться правды от смерти нашего коллеги Олега Бябініна.
Говорила редакторка сайту «Харты-97» Наталья Радзіна.
Интернет-радио «Свобода джаз».
Музыка без межаў, информация без цензуры.
Ідэальнае гучанне праз сайт свабода.орг.
Ад панядзелка да пятніцы, ад 12 да 14 гадзіны ў жывым эфіры.
Вядучы Дзмітр Падбарэскі.
Проста заставайцеся на сайце свабода.орг.
Свабода джаз.
І першы выпуск «Свабоды джаз» прагучаў 3 верасня. Сёння беларускаму пісьменніку, крытыку, літаратуразнаўцу, грамадскаму дзеячу, народнаму депутату СССР Алесю Адамовичу споўнілася б 85 гадоў. Ніякіх урачыстасцяў у гэты дзень не ладзяць ні ў Менску, дзе ён жыў і працаваў, ні на Капыльшчыне ў вёсцы Канюхі, дзе ён нарадзіўся, ні ў мястэчку Глуша на Бабруйшчыне, дзе ён пахаваны. Тэму працягвае Валянціна Аксак.
15-гадовым хлопчуком ён пайшоў у партызаны, а праз 20 гадоў напісаў пра гэта аўтабіяграфічныя аповесці «Вайна пад стрэхамі» ды «Сыны ідуць у бой». 40-гадовым паспяховым акадэмічным навукоўцам ён зразумеў сілу кінематографу ды спасціг гэтае мастацтва не толькі на ўзроўні ўласных сцэнароў для нашумелых потым стужак «Я з вогненнай вёскі», «Ідзі і глядзі», «Хатынская аповесць» ды іншых, але стаў дырэктарам Інстытуту кінамастацтва ў Маскве. 60-гадовым ён першы забіў трывогу пра бяду, якая спасцігла беларусаў пасля чарнобыльскай катастрофы, а праз 7 гадоў памёр, адстойваючы дэмакратыю і свабоду на ўсіх даступных друкаваных старонках ды з самых розных трыбун. Пасля яго засталося 17 літаратуразнаўчых, публіцыстычных і мастацкіх кніг, 5 кінафільмаў ды безліч артыкулаў, у якіх ён спрабаваў абудзіць гуманістычныя ідэалы і пачуцці дабрыні. Ці ўся творчая спадчына Алеся Адамовіча надрукаваная? Яе захавальніца, дачка Наталля, сабрала і выдала ў 2006 годзе тэматычны том «Імя гэтай зорцы – Чарнобыль», у які ўвайшоў аднайменны кінасцэнар. Цяпер яна хоча выдаць асобнымі кнігамі іншыя часопісныя публікацыі.
Вот это «Вікси», уже все ее ведают. Пасля фільма и спектакля звернули увагу сильно на Немко. Ну, а Венера, як я был пригодником, и она
амаль нікому не вядома. Вот это аповесть. Я хотелось бы книжкой дать. Путешествие из Минска в Москву и некалькі еще інших таких вот публицистики, якая только в часописах. У меня тоже мара такая выдать бы ее одной книжкой с комментариями, с фотоздымками, может.
Згаданные оповести выдавались 10 годов тому на громадских основах, але мизерный наклад зрабил книгу незауважной для читача. У архиве Алеся Адамовича заховывается больш за сотню нататников, у яких, між іншага, засталася у накидах и задума оповести «Краина, якой не шкода». Гэта меўся быць твор пра краіну, якой не шкада дзеля эксперыменту. Здагадацца, як яна завецца, няцяжка. Гэтыя ды іншыя няздзейсненыя творчыя мары ды таямніцы Алеся Адамовіча добра ведае даследчык ягонай спадчыны прафесар Міхась Тычына, якога, між іншым, сёння ў апошні момант перадумалі запрашаць у эфір беларускага тэлебачання.
Планавалася, напрыклад, што я там телебаченню, ну, хвилину ці дві викажуся, потім все це чомусь нічим скончилося.
У вогулі ніяких пошанутних імпрезов з нагоди 85-го дня народинов Алеся Адамовича не ладиться ні у Менску, ні на ягоній радзіме, ні там, де он рос, сталев і де пахаваны. Праз 18 гадоў пасля смерці пісьменніка не створаны ягоны музей, не пастаўлены помнік, няма мемарыяльных шыльдаў на дамах у глушы і Менску, дзе ён жыў. Ёсць толькі дзве каратенькія вулкі, адна ў мястэчку Глуша, а другая ў менскім прадмесці Калодзішчы.
Рассказывала Валентина Аксак. Я нагадаю, что вы сами можете выказаться на конт подзею у Беларуси и свете 266-39-52, номер аутоотказника в Менску, и он працуе 24 годины на сутки. Вы на хвалях Радио Свобода, с вами Алексей Знаткевич. Нагадаю некоторые темы нашей сегодняшней программы. Праўладныя кандыдаты ў дэпутаты масава адмаўляюцца ад выбарчых дэбатаў з прадстаўнікамі апазіцыі. Верховны суд Беларусі прадоўжыў разгляд скаргаў на адмову ў рэгістрацыі кандыдатаў дэпутаты Палаты прадстаўнікоў. Пакуль што адноўлены статус толькі аднаго з кандыдатаў. У гаспадарчым судзе Менску адбыліся папярэднія слуханні па справе аб ліквідацыі установы «Платформа», якая займаецца абаронай правоў зняволеных. З пазовам выступіла інспекцыя падаткаў і збораў савецкага раёну Менску. У райцэнтры Горкі на Магілёўшчыне разбурылі дом, у якім у 20-х годах мінулага стагоддзя жыў літаратар і грамадскі дзеяч Максім Гарэцкі. На мінулым тыдні ў беларускім войску загінулі два салдаты тэрміновай службы. Аднаго, як вынікае з распачатай крымінальнай справы, давялі да самагубства таварышы па службе, другі атрымаў раненні падчас вучэнняў.